Всем привет! Это Ламповый Каздев. Мы возвращаемся после долгих каникул. У нас в студии, как всегда, Андрей,
Даша
и Женя.
Женя у нас не как всегда. Женя у нас новый член нашей команды. Женя, расскажи о себе.
Всем привет! Меня зовут Женя Туровская. Я занимаюсь исследованиями в одном большом банке. Занимаюсь построением CGM-ов, провожу дизайн мышления, юзабилити-тестирование. Общаюсь много с продуктами, их командами и продуктами. И клиентами, конечно.
Да, и сегодня мы все вместе собрались, чтобы поговорить про исследования на удаленке. Лично для меня эта тема такая очень острая, потому что, если честно, я никогда не верила в исследования на удаленке. Мне всегда казалось, что вот, ну вот кто-кто, а я, человек моей профессии, никогда не сможет... Знаете, жить во Вьетнаме, в Таиланде и работать в компании, потому что работа исследователем невозможна на удаленке. Но коронавирус показал мне и многим, что это возможно. И вот мы сегодня собрались, чтобы это обсудить.
Коронавирус побежден, а мы нет.
Да, да.
Мне, честно говоря, казалось, когда мы вышли на удаленку, первые, наверное, 5 минут, мне так казалось, что все, жизнь закончилась, и наша работа теперь встанет, мы не сможем проводить исследования, нас всех сократят, уволят и так далее. Но на самом деле оказалось, что все не так плохо, и уж кто-кто может сориентироваться, так это мы, люди, которые постоянно находят какие-то новые решения, и, конечно, мы тоже смогли это сделать.
Жень, Даш, а расскажите, почему вы решили, что... жизнь остановилась после того, как мы ушли на карантин.
Мне, например, казалось то, что, ну, как взаимодействовать с респондентами, когда ты не видишь их перед собой, когда ты не можешь считать вот микромоменты, мимики, какой-то жестикуляции. То есть это же все важно, чтобы расположить человека к себе. И мне казалось, что без этого невозможно втереться в доверие к респонденту, очень сложно будет проявить эмпатию в целом. Как вот делать ту работу, которую мы делаем через веб-камеру, но я потом сама увидела, что да, это возможно. А мне, если честно, кажется, что в этом плане люди, когда они дома у себя в комфортной среде, им даже может быть чуть-чуть проще за счет того, что они не пришли куда-то в офис, не находятся в искусственной среде обитания, в юзабилити лаборатории, они там себя дома на диване, и как бы им комфортно.
Ты знаешь, я на самом деле пришла абсолютно к такому же выводу, потому что я подумала, что всегда, когда мы проводим исследования, мы на самом деле конструируем ситуацию, которая на самом деле не существует. То есть пользователь очень редко, я бы даже сказала никогда, не взаимодействует с продуктом, когда на него смотрят какие-то пристальные глаза наблюдателей и просят что-то там сделать так, как вы всегда делаете. Поэтому здесь нам приходится, конечно, искать новые подходы и новые пути. Мы сейчас действительно наблюдаем за ними в их среде обитания с помощью разных инструментов. Онлайн-исследование, онлайн-юзабилити-тестирование. Мне вообще казалось, честно говоря, что а уж как юзабилити-тестирование-то онлайн проводить, экраны там писать. Андрей, расскажи, пожалуйста, у тебя появился какой-то опыт в этом за время карантина?
Наверное, бы с вами не согласилась Фабуза, всем известная, о том, что нельзя проводить исследования на удаленке. Именно удаленные исследования тратят твои ресурсы намного меньше, тебе не нужно думать о каких-то плюшках для респондентов. И один из вариантов с моих глубинных интервью, как я всегда пропагандировал, это глубинное интервью по телефону. Да, там есть некие ограничения, в рамках которых ты там не можешь с ним целый час по телефону разговаривать, потому что это тупо неудобно и некомфортно, особенно когда заранее не договаривался о том, что ты ему позвонишь. Но в этом есть свои плюсы. И как я рассказывал, если точнее по какой-то одной гипотезе, а не там глубоко копать, то интервью в среднем занимает 5 минут. При этом ты не тратишь время на приглашение, на назначение встреч. Ты не тратишь время на поиски различных плюшек для респондента. Ну и респондент, как правило, ничего не ожидая взамен, хотя отвечает более честно.
Я, кстати, хочу сказать тоже про интересный наш опыт про интервью по телефону. Это было очень интересно, потому что мы, как всегда, сделали, значит, прекрасный подробный гайд для всей команды, чтобы они пошли и все общались с клиентами удаленно. Не получилось с ними договориться по видеосвязи, пообщаться, то есть это был телефон, и это были реальные клиенты, реальные пользователи, причем довольно негативные, потому что это было отключение от одной программы. И у нас вначале была такая штука, что мы говорили им, там, меня зовут так-то, мы с вами хотим пообщаться на тему того, сего. И у нас была следующая фраза, которую обычно ты говоришь на интервью очном. Наш разговор займет в среднем 30-40 минут. И когда мы начали говорить, наш разговор займет 30-40 минут по телефону людям, они такие сразу: о, нет, давайте тогда не будем с вами разговаривать. И нам пришлось очень быстро поменять эти скрипты, скорректировать и просто не говорить эту фразу, потому что мы понимали, что если люди разговарятся, они и так разговарятся там минут на 20-25, потому что больше сложно по телефону на самом деле разговаривать. Но, по крайней мере, они не пугались больше этой большой цифры.
А я, кстати, еще заметила на себе то, что раньше же были варианты, то есть можно было сделать очное взаимодействие с пользователем, а сейчас как бы очное было недоступно, и я стала удаленно инвестировать больше внимания, потому что у меня был опыт, я делала телефонные интервью в ЦИАНе, и там я просто дико бесилась с того, как некоторые респонденты со мной разговаривали во время прогулки по рынку. То есть там: о, мне, пожалуйста, 1 килограмм персиков. И я: да, типа, что вы спрашиваете? Я всегда с диким как бы хейтом на это реагировала. И мне казалось, что, блин, ну это просто невозможно. Это ограничение такого как бы способа взаимодействия. Но сейчас, когда, получается, все остальные способы оказались недоступны, подключила там всю харизму, вообще все навыки, чтобы разговорить человека. То есть мне кажется, что просто до этого я не прилагала столько усилий, а чтобы взаимодействовать с человеком удаленно. А на самом деле это было возможно все время.
Ты бы как поступила в прошлом? Ты бы продолжила делать офлайн интервью или все-таки перешла на онлайн?
Ты знаешь, вот сейчас я вообще не хочу возвращаться в офлайн, потому что это настолько классно работать из дома, и вообще в целом понятно, что коронавирус там унес много жизней, и, наверное, неправильно сказать, что он подарил нам этот новый опыт, и опыт оказался классным именно работой из дома. Но я все равно это сказала. Я никогда не думала, что это возможно, и вот то, что оказалось это возможно, не знаю, я прям не хочу переключаться обратно на офлайн, потому что я вот конкретно увидела то, что онлайн, возможно, все то же самое. Поэтому инвестировать как бы время, во-первых, респонденту надо ехать, как бы тратить время на дорогу, это дополнительные ограничения. Плюс мы его выдергиваем из контекста, что, естественно, как бы не идет на пользу, в принципе, исследованию. Потому что, не знаю, мне кажется, это так прикольно, когда ты созваниваешься с человеком, он там валяется на диване с планшетиком в горизонтальной позе. Ну где такое увидишь? Это вообще нонсенс.
Я сейчас вспоминаю исследование, которое мы как раз с Дашей проводили не так давно. Мы исследовали пенсионеров, и мы показывали, у нас прям был юзабилити-тестирование сайта, и было очень прикольно смотреть, как, ну, то есть ты видишь всю квартиру пенсионера, ты, ну, все, что там, да, показывает он, у него на заднем плане, с какого компьютера он может показать тебе сразу. Было очень классно, он показывал прямо в почту заходил и показывал письма, а нам было важно понять как раз, как они рассылками там управляют. И мы там хитрыми вопросами, да, ой, давайте посмотрим там письмо, которое вам последний раз приходило. И ты можешь сразу прям в моменте это посмотреть, это круто. И видно, в каких условиях они взаимодействуют с теми же самыми гаджетами, как они на самом деле, в какое время, когда, и что у них там вообще дома происходит. Поэтому это такая важная штука, мне кажется.
То есть, в целом, ты, получается, теперь получаешь больше информации о своем респонденте, чем раньше?
Да, так и получается. И я не знаю, связано это с... Вот как-то так... Короче, у нас так вышло, что мы с продуктовыми командами стали меньше заказывать респондентов у агентства и стали больше звонить нашим реальным пользователям. Я даже не помню, как бы с чем это было связано, просто как-то так... ну что, ой, сейчас, ну там на удаленке, непонятно, что с этими респондентами, давайте мы там попробуем нашим позвонить. А на самом деле-то это круче разговаривать с реальными пользователями, а не с какими-то там, чтобы гадать, насколько они там действительно пользователи той или иной программы. Короче, плюсов очень много, минусов, конечно, тоже хватает.
Мне, кстати, о плюсах, что еще нравится на удаленке, что если ты получил, условно, не того респондента, то это ничего страшного, потому что ты можешь сразу же перейти к другому респонденту, и каких-то особых проблем с этим нет. А то, когда человек офлайн тебе приходит, там найти следующего в офлайне, или там еще ты вроде заблокировал под этого час, и теперь тебе надо идти заниматься другими делами, это, конечно, хорошо, типа этого ты посылаешь, но и вроде иногда не всегда это удобно. Конечно, когда там приходит респондент и там заявляет с порога «я не лох и не бедный», то ты понимаешь, к чему ведется такой разговор.
Вы знаете, я сейчас почувствовала себя, как будто мы тут собрались такие на маленькой кухонке, свидетели Иеговы, знаете, проповедуем в массы исследования на удаленке. То есть как будто мы пытаемся кого-то убедить, потому что это классно, потому что нам это понравилось. Но на самом деле, давайте подумаем, давайте вспомним, а что было отстойного и что есть отстойного, прям самого ужасного в исследованиях на удаленке, потому что 100% есть, у меня точно есть.
Я хочу рассказать отстойное, что в итоге вылилось в плюс.
Блин, Даша.
Ну такое последнее, окей. Я сейчас делала исследование с такой очень категорией людей, уникальной, особенной, эксклюзивной. Это бывшие военные. Я бы никогда бы эти инсайты бы не достала при очном тестировании, потому что оказалось, что они используют браузеры с дополнительной защитой, который им просто сайт, вот наш, который мы тестируем, не дает увидеть. То есть он у них просто не открывается. И это, ну, как бы, это очень крутой инсайт, который никак бы не достался бы другими путями. То есть такая богатая фактура, что, оказывается, надо думать и про это еще. То, что, а какие вообще браузеры используют наши пользователи, если говорить про какие-то уникальные целевые аудитории.
У нас, кстати, была похожая история вот с пенсионерами, тоже, если помнишь, там была история с геолокацией, с определением геолокации, потому что мы говорили с респондентами не только из Москвы, а еще из Санкт-Петербурга, и мы там тоже словили такую багу, что не определяет он город, все равно предлагает, спрашивает ваш регион Москва, ну то есть, ну не помню, что там конкретно было, но я помню, что я подумала, что мы бы это точно не словили, если бы мы просто общались очно с человеком. Ну и потом, давайте-ка представим, а как бы мы очно пообщались с людьми из Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула или еще кого-то, на удаленке опять становится возможным.
Мы бы поехали и потратили бы огромные деньги.
На командировку.
Я вот в рамках ЦИАНа ездила в такую экспедицию, то есть мы потратили реально очень много денег на отели, на дорогу.
Ну тебе же понравилось.
Мне очень понравилось. Ну, хотя, знаешь, мы были в Самаре зимой, ну, такое. Ну, мы много пили там.
Командировки. Романтика командировок, мне кажется, надолго теперь закончена. Мы опять съехали, мне кажется, в то, что классно. Вот у нас, что было не очень хорошо, у нас в самом начале карантина у нас пришел запрос поисследовать продукт, да еще и в отделении банка, и еще и пенсионеров, которые вообще были заперты, и вообще им выходить нельзя было. Но нужно было поисследовать, и что мы сделали? Мы просто, на самом деле, больше стали общаться с ребятами на первой линии, то есть с сотрудниками на первой линии, которые непосредственно каждый день там с ними работают и общаются, чтобы узнать, как на самом деле они реагируют на презентации продуктов. Мы там тогда в этом был вопрос. И, кстати говоря, мы очень много инсайтов крутых словили, и нам этого было более чем достаточно для того проекта. Но действительно проблема сейчас пойти понаблюдать вот в каких-то таких форматах намного сложнее получается.
Ну вот как раз одно из ограничений онлайна, мне кажется, это то, что вот именно в подкорку мозга респондента залезть трудно. Потому что, опять же, ты не видишь его мимики, ты можешь не считывать его эмоции, ты не можешь с ним разговаривать час и более по телефону, потому что это начинает напрягать уже обоих.
А с точки зрения юзабилити тестирования у нас тоже... Мы вот конкретно не столкнулись, но наши коллеги, которые тоже занимаются юзабилити тестированием, они тестировали приложение, но у них там просто нон-стоп, просто фича за фичой, и они столкнулись с тем, что пользователи делали скриншоты приложений и скриншоты приложений, которые находятся еще в разработке, и еще ничего не выпущены. И несмотря на то, что они там подписывают NDA, это все равно все за каждым не уследишь. Это тоже такая проблема, что могут слить экраны ваших прототипов куда-то недоброжелателям.
Или потом на VC посмеяться, а смотрите, как смешно, да. Такой неуклюжий прототип.
До выпуска, представляете, тоже, да, может так немножко нафакапить.
Ну, это, кстати, огромная проблема. Мне вообще кажется, что, ну, вот те, кто тестировали что-то на тестовых стендах, как бы вот сейчас вообще как? То есть, как бы, это реально большая, как бы, проблема, то есть ты не можешь протестировать что-то, что ты реально боишься утечки. И вот, ну, как бы здесь, конечно, удаленка повредила процессы.
Ну, как это, волков бояться, в лес не ходить. Мне кажется, лучше уж провести какое-то тестирование, чем не провести никакое.
Ну да, я согласна. У меня как бы, ну, были кейсы, когда там продукты боялись, что фичу увидят мир, и все начнут ее копировать, но в итоге все вылилось к тому, что надо было потестить, потому что если делать без тестов, то получается фигня.
Это, кстати, очень частая проблема, когда, ой, все, все увидят, всем так надо, все украдут. Но, ребят, просто делайте, и все.
Против таких продуктов, которые говорят, сейчас украдут, отличная притча у меня с MySpace и Facebook. Facebook, по сути, взял идею MySpace, просто сделал лучше. Не надо бояться, что у тебя украдут, я по-любому ее украдут, просто сделай лучше.
Да. Кстати, хотела еще обсудить... Вот сейчас у всех, у кого есть ай-трекеры, они стоят и пылятся.
Да, а стоят они, между прочим, немалые деньги.
Да. Но мне вот в последнем тесте, например, не хватало ай-трекера, потому что там была форма, там нужно было заполнить форму, она была очень красивая, дизайнерская. Там была фотка, под фоткой нужно было ввести фамилию, имя, отчество снизу, а вот справа в блоке все остальные данные. И вот... Как бы я когда увидела эту форму, я подумала, блин, так симпатично, но правда, очень необычная форма, красивая, то есть прям дизайн классный, визуал вообще бомба. Ну, блин, никто из респондентов на тесте не увидели, куда вводить имя, фамилию, отчество. То есть, как бы да, это было видно на тесте, потому что как бы они просто это не замечали. Ну, конечно, ай-трекер бы дал бы намного больше фактуры вот именно для таких... мелких изменений, то есть можно было бы дать намного больше рекомендаций к этому дизайну, если бы были бы тесты с ай-трекером.
Ну, надо уточнить, что вы говорите про ай-трекер, который, соответственно, прибор.
Да.
Потому что существуют различные условные ай-трекеры для онлайн юзабилити тестов, но просто там хромает точность, но в целом, типа, они частично могут решить эту проблему.
У меня был опыт. Я не буду называть компанию, через какую у меня был этот опыт, и не хочу их обидеть. У меня был опыт удаленных тестов с ай-трекером, ужасное качество. Там была точность плюс-минус 3 сантиметра. Ну, блин, ребят, для веба это очень много. Ну, то есть, как бы ты по факту не видишь ничего. Ты видишь, что человек смотрит или вправо, или влево. Ты можешь сам это считать по направлению глаз. То есть, как бы это не дает ничего.
Вот ты сейчас заговорила про то, что сложно там словить, да, какие-то эмоции, вообще что-либо. А как у вас обстоят сейчас дела с работой с командами на удаленке, потому что вообще-то это тоже так себе нелегкая история, мягко говоря.
То чувство, когда ты работаешь с Женей уже 2 месяца, и вы увидели сегодня в первый раз.
Это правда. Мы с Дашей работали над несколькими проектами, и сегодня увиделись впервые, и я, честно говоря, обалдела от того, какого высокого она роста, потому что, не знаю, в зуме казалось поменьше.
Да.
В общем, новый интересный опыт.
Почувствовали себя как после интернет-знакомства.
Да.
То есть еще одно ограничение. Если вам нужны физические параметры человека, то, соответственно, тестирование вам не подходит.
Нет, оно подходит. Просто нужна референсная величина. Нужно, чтобы человек рядом с собой поставил рулетку. Вот и все.
Да, но я-то не знала, что рядом с Дашей надо рулетку ставить. Но я на самом деле могу сказать, как человек, который постоянно фасилитирует дизайн мышления, разные воркшопы и так далее, фасилитация онлайн — это ад. С одной стороны, это классно, потому что, да, ты дома, тебе не нужно никуда выходить. Очень круто работает с командой в Мира, бывший Real-Time Board, но фасилитировать онлайн просто невозможно. Ты не видишь динамику, ты не видишь, кто у тебя выпадает из команды, из процесса, кто не выпадает. Люди выключают камеры, люди выключают микрофоны. Короче, это прям очень тяжело.
У меня уже сформировалось правило, что если у меня первое взаимодействие с человеком по Zoom, то меня строго, мы включаем видео, потому что, блин, без видео, как бы, ну как познакомиться с человеком? Я, конечно, взаимодействие с командой — это отдельная история. Вот у меня, например, сейчас сложился опыт найма команды новой, полностью онлайн. Ну просто это жесть. Сработаться офлайн как бы легко и быстро на самом деле. А вот офлайн, то есть это настолько сложно, когда ты собираешь новую команду, вы не видели друг друга лично. И вот нет вот этого чувства локтя, что ли.
Да.
И, ну, короче, это вообще вот нету чувства команды, вот правда. И как его сделать полностью онлайн, я пока не придумала.
А, я смотрела разные всякие разминки и прочие штуки, чтобы команда там начала друг с другом взаимодействовать. И они все, на самом деле, построены на то, что включи, блин, камеру, покажи себя, покажи там кусочек своего дома. Или покажи, что у тебя видно из окна, то есть какие-то вещи, физический контакт, это все равно сближает.
Ну, кстати, забавный факт, по крайней мере, мне так показалось, что после открытия салонов красоты и барбершопов люди стали чаще включать камеру.
Возможно.
А я еще очень часто включала камеру до обновления Zoom, когда там можно было подключить снэп-камеру. Я очень часто являлась в лице картошечки на камеру.
Я так не научилась так делать, блин. Я только экспериментировала с миллионом разных фонов.
И это было классно. Кстати, жалко, что Zoom до сих пор этого не сделал. У них есть функция в настройках «Поправить мое изображение». Да-да, она точно так и называется. «Поправить мое изображение». Но она работает так себе.
Ну что, как вы думаете, что дальше-то будет происходить с нашей сферой? Останется ли она на удаленке, или все постепенно вернется на круги своя, и мы забудем все это как страшный сон? Или хороший сон?
Мне кажется, что мир прежним уже не будет. Как бы, да, мы можем вернуться к тестам офлайн, но я, если честно, не верю, что в массе продукты вернутся так вот массово в офлайн. То есть нужно будет все равно очень большое внимание уделять именно онлайн взаимодействию. Блин, и тестить его тоже онлайн. Потому что тестить онлайн взаимодействие офлайн, ну, как бы очень странно. Ну, получается, будем выдергивать людей из контекста.
Я, знаете, что сейчас представила? Я представила тестирование продукта, ну, не онлайн, а офлайн, и когда нужно соблюдать социальную дистанцию 1.5 метра. Попробуй там с 1.5 метров разглядишь, куда он тыкает.
Кстати, да.
Или перед входом выдавать ему маску, перчатки, а сам одеваться в этот чумной костюм.
Точно, точно.
Я вспомнил еще одно из преимуществ онлайн-исследования. Ты на онлайн-исследовании можешь подключить сразу всю команду, 6-10 человек, чтобы они понаблюдали за этим. В отличие от офлайн, когда на офлайн ты максимум можешь еще там одного предпозвать. И когда, если будет 10 человек, то респондент тебе вообще ничего не расскажет.
Могу возразить здесь. Мы все взаимодействия с респами писали на... Если это юзабилити тесты, мы писали и человека, и экран на камеру, и стримили в YouTube, и ссылку просто кидали в Slack, в общий чат. Как бы все могли подключиться, но никто не подключался.
Да, это коллективная безответственность, мне кажется, срабатывает. Ну, кстати говоря, прикольная история с записью тестирования и записью интервью. В Zoom там она очень легко настраивается, и потом можно дать, чтобы посмотрели. Но, честно говоря, мои ни разу не зашли посмотреть.
Ну да, это просто никто не присматривает, мне кажется.
Кстати, кто-то из сообщества рассказывал, что это один из вариантов, чтобы не привлекать дорогостоящие ресурсы в виде программистов и остальных на исследования, чтобы не тратить их. Соответственно, как раз запись подобных интервью, и когда они говорят, что типа, ой, да что вы тут нам привели и так далее, то ты им кидаешь это видео, вот смотрите, как бы нормальный человек, и как он обращается с вашим продуктом, и делает не в человеке, а в вашем продукте.
Угу. Я тут, конечно, очень много комментариев к интерфейсу самого Zoom, потому что там очень неудобно, там нельзя быстро промотать вперед, там нету кнопочки, которая мотает на 10 секунд вперед, это неудобно. Плюс там нету темы, чтобы ускорить видео. Вообще надо обратиться в Zoom, сказать им, что исследователи недовольны их продуктом.
Ну, кстати, Zoom, а как насчет Яндекса или Гугла?
Google Hangouts?
Google Meets и Яндекс, как называется-то?
А я не пробовала, представляете?
У Яндекса есть штука для созвона?
У Яндекса есть штука для созвона, да. Но она буквально неделю назад появилась.
Это не интеграция рекламы Яндекса?
Вообще ни разу. Нам не платили Яндекс. Если хотите заплатить, обращайтесь. Не, ну знаете, я пробовала Google. Мне кажется, я вообще попробовала все, блин, за это время тулзы для созвонов. Там Jitsi было самое такое со странным названием для меня. Google Hangouts ужасный.
Почему?
Очень плохое качество. То есть там было самое плохое качество картинки.
А Skype?
Вот Skype, я даже статью на эту тему писала. Вообще Skype это забытый всеми инструмент, который классный. Потому что он есть у всех пенсионеров. Не знаю, вот Skype есть у всех. У каждой собаки есть Skype. И он работает классно. Просто он никак не оповещает о новых фичах своих. Никто не знает, что там можно созваниваться бесплатно до 50 человек без лимита по времени, в отличие от Zoom. И там можно писать также экраны и компа, и телефона. Zoom классно.
Skype классно.
Тьфу. Zoom классно.
Это нужно не вырезать, ребята. Итак, оговорочка. Давай. Ты сможешь.
Skype классный.
Это не интеграция
Skype. Ну, кстати, Zoom же выстрелил. Почему? Потому что как раз, чтобы созвониться в Zoom, тебе не нужен Zoom.
В Skype также. Ты можешь отправить ссылку на созвон в Skype, просто ссылку, и зайти из браузера. Но про это никто не знает.
Серьезно?
Да. А почему? Это потому, что создатели Skype не рисуют CGM, не думают про то, как коммуницировать пользователям новые фичи.
Создатели Zoom ты имеешь в виду?
Нет, Skype. Они же плохо к свои фичи новые коммуницируют.
А, я поняла, что про них люди не знают.
Да, это потому что там плохие
просто все запомнили, что Skype это далеко не лучший инструмент.
Это говно, да, Skype это говно, все это запомнили, но это не так. Ну, тут, конечно, можно в защиту Skype сказать, ну, не то чтобы в защиту, а почему они так делают? Это потому что у них просто этот продукт ныне не флагманский, они в него больше не вкладываются. У них есть Microsoft Teams. И они как бы все вкладывают туда, а Skype просто такая забытая кость динозавра в земле.
Итак, но в итоге все равно все почему-то пользуются Zoom, который стоит сейчас дороже, чем 5 самых крупнейших авиакомпаний вместе взятой.
Да, но это, кстати, очень крутой пример того, как вообще бизнес может вырасти на волне хайпа. То есть, ну вот почему не вырос Skype? Да. На самом деле, вот раньше Skype был синонимом созвониться. Типа было Go Skype, давай поскайпимся. Ну, не знаю.
Вы так говорили?
Да, я так говорила, вы так и говорили. Боже мой, так стыдно. Не, ну, мне всегда казалось, что Skype это как Xerox. Ну, блин, как он сдох просто за это время, это поразительно. То есть мы прям наблюдаем гибель, не знаю, мне кажется, более даже такую... крутую, чем гибель Nokia. Потому что Nokia гибла долго, а Skype, он как бы раз и сдулся очень быстро.
Мне кажется, здесь должна быть вставка звука вот этого из Skype. Мы просим Андрея, чтобы он вставил потом звук. Кажется, что можно закругляться. Итого, голосуем. Удаленные исследования или привычные нам... неудаленные.
Мне кажется, все зависит от исследовательской задачи. Если исследовательскую задачу можно решить удаленно, надо использовать удаленное, потому что чем меньше денег бизнеса мы потратим на валидацию гипотезы, тем бизнесу лучше.
тем меньше вероятности, что вас уволят во время кризиса.
Да.
Ой, я топлю за работу с Бали, с пляжа, поэтому я целиком полностью за удаленку.
Со а там... сказочного?
Да, именно. А там подстроимся как-нибудь. Ребят, если вам понравился наш подкаст, пишите нам, пожалуйста, комментарии, рассказывайте о нас вашим коллегам и друзьям, потому что мы очень молодой, но очень задорный новый подкаст, и нам очень нужна ваша поддержка и ваша помощь. С вами были Женя,
Даша
и Андрей.
Всем пока!
Пока!